Глава первая. Устная молитва. Дисциплина тела. Устная молитва — это первый луч призвания Божия, неуловимое божественное влечение души к спасению, раскаяние и сокрушение о прежде содеянных грехах, ревность и решимость к совлечению ветхого человека, плененного страстями и помышлениями. Путь, ведущий к избавлению от греховного поведения и мышления, состоит в дисциплине тела, речи и ума. Дисциплина тела означает добродетельное поведение христианина, согласующееся с Евангелием. В практике молитвы это обуздание всех суетных и неразумных движений через посты и земные и поясные поклоны с крестным знамением и с произнесением Иисусовой молитвы, а также умение долго и неподвижно стоять или сидеть, совершая молитвенное делание. Исполняй поклоны размеренно и не торопясь, сколько сможешь, осеняя себя каждый раз твердым запечатлением крестного знамения. Устная молитва «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» произносится устами, громко или шепотом. К этой молитве прибегают люди, находящиеся в опасности или испытывающие сильную тревогу. Даже если они ничего не знают о молитве, устная молитва у них возникает интуитивно. Так молятся те, кто попадают в сложные ситуации, превышающие человеческие силы. На войне, в море, в катастрофах, пожарах, землетрясениях или различных смертельных опасностях. Поэтому, если случится, что тебя окружат бесы, значит, пора с горячей молитвой обратиться ко Христу, чтобы не отдать ум дьяволу. Если тебя окружат болезни, скорби, значит, пора со всей решимостью неисходно утвердиться во Христе, чтобы силой Его благодати получить избавление от всех скорбей. Если тебя окружат мирские помыслы и привязанности к миру, значит, пора мужественно отсечь их, погрузив ум во Христа, чтобы отсечь их Его святой властью. Однако обычно устная молитва предназначается для постепенного ее усвоения умом и сердцем теми, кто только начал обучаться молитве по богослужебным книгам. Богослужебные книги включают в себя суточный круг церковных молитв – вечернюю, повечерие, полуночницу, утреннюю и часы – первый час, третий, шестой и девятый. Литургия стоит отдельно и является вершиной суточного круга. Первоначально каждая из служб суточного круга совершалась раздельно, в положенное для каждой из них время. Впоследствии они были объединены в три общественных богослужения – вечернее, утреннее и дневное. Вечернее богослужение состоит из девятого часа вечерней и повечерия. Утреннее – из полуночницы, утренней и первого часа. Дневное – из третьего и шестого часов и литургии. С вечера накануне воскресных дней и других больших праздников совершается всеночное бдение, в котором все чинопоследование богослужений суточного круга объединяется в одно. Слово «бдение» означает «бодрствование». В церкви нет беспорядка и неустройства, поэтому в храме душа приходит в должный порядок, усваивает церковное благочестие и обретает духовное устроение. В церкви нет праздных разговоров и болтовни, поэтому душа приучается там к немногословию и молитвенной собранности. В церкви мы учимся молчаливому общению с Богом, и это богообщение становится в душе Иисусовой молитвой. В случае отсутствия священника, миряне и монахи имеют право самостоятельно совершать весь суточный круг богослужений, при этом вместо литургии служится обедница, чин изобразительных. В уединенных скитах и монашеских пустынях такое чинопоследование прочитывается насельниками совместно или порознь. Желательно, чтобы по воскресным дням совершалась божественная литургия, которая есть постоянное богоявление в жизни каждого христианина. Учась с благоговением и трепетом принимать в храме тело и кровь Господа, новоначальный молитвенник переносит свое благоговение и в молитву Иисусову, предстоя с ней пред Христом в своем любящем сердце. Поскольку службы суточного круга написаны боговдохновенными отцами церкви, то при чтении вслух служебных книг сердце получает святую благодать, которая изо дня в день начинает очищать сердце и успокаивать ум. С течением времени, при неупустительном чтении текстов суточного круга, под действием благодати сердце начинает оживать, и в душе рождается жажда молиться не только по богослужебным книгам, но и во время других различных занятий. Тогда на помощь приходит чтение Иисусовой молитвы в период исполнения послушаний, прогулок или келейного уединения. Молитва не громко читается вслух, а внимание удерживается в словах молитвы. Такая молитва обязательно требует духовного наставника. Нужно заметить, что чем дольше церковная служба, тем слабее молитва. В церкви все должно быть в меру. Чем строже безрассудное пощение, тем тяжелее и обременительнее молитва. Не следует чрезмерными подвигами убивать тело, необходимо убивать эгоизм. Внимательная молитва означает, что мы не должны рассеиваться. Такая жизнь становится жизнью во Святом Духе. Но когда мы стремимся к обретению молитвы и при этом продолжаем впадать в грехи, тем самым мы отодвигаем свое спасение. Если человек не обуздал свой ум, то все, что бы он ни говорил и ни делал, осквернено грехом. Пусть он изо всех сил молится день и ночь, но если совершает молитву без смирения, благоговения и любви, то никогда не обретет даже капли благодати. В самодисциплине закладывается прочный фундамент молитвенной жизни и духовного возрастания. В ней нуждается всякий верующий человек, тем более монахи и епископы. В молитвенной жизни нужно есть столько, чтобы поддерживать жизнь, а не сокращать ее. Спать следует столько, чтобы тело получало отдых, а не впадало в разленение. Внешняя дисциплина не созидает ни покаяния, ни духа, ни личности. Тот, кто утвердился в самодисциплине, твердо встал на духовный путь. Имеющий самодисциплину – истинный богослов, даже если он неграмотен. С нее начинается молитвенный путь, ведущий к благодатному послушанию, а затем к духовной свободе от греха и смерти, к той свободе, которую даровал нам Христос. Нужно учиться хранить свое тело в воздержании, скудости и умеренности во всем, что его окружает и что ему потребно. «Ничего не имея, но всем обладая» — второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 10. Движения должны быть спокойными, тихими, без торопливости и спешки. Ходить нужно не спеша, но везде и всюду успевать. Питаться следует без переедания, спать без расслабления, трудиться без изнеможения. Каждое предпринятое дело учись начинать и заканчивать молитвой. Всякое действие учись сопровождать памятью Божией. Если бережешь уши, глаза и рот от излишеств, сохранишь чистым свое сердце. Все это есть дисциплина тела, которая приводит к дисциплине речи и ума и обретению благодати, как сказано. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Послание к римлянам, глава 12, стих 1. «Телесными трудами мы приближаемся к Богу, благодаря им утихают страсти и смиряется ум. В духовных подвигах тело понуждается к воздержанию, ум к обузданию, сердце к воспитанию, а душа к созерцанию. Удаляя тело от зла, мы приближаем душу к благодати. Лишая тело обилия в пище, даем сердцу покой от страстей, а уму — от помыслов. Если начнешь с бдения телесного в церкви, сможешь совершать его и в келье, а затем в своем сердце. Презирая приходящую плоть, подобно преподобным отцам, сможешь заботиться о душе, бессмертном начале человека». Самоотречение души начинается с отказа от потворствования неистребимой алчности тела. Строгое надзирание за телесными движениями и поползновениями приводит к избавлению от тумана страстей. Питая тело хлебом земным, переходи к пище духовной, слезам покаяния и беззвучным стенаниям сердечным. Пусть исцелением твоим от усталости телесной станет терпение, исцелением от изнеможения сердечного станет благодать, а исцелением от боли душевной — святое причастие. Причащаться святым тайнам следует с таким чувством, как будто подходишь к телу и крови Христовой в первый и последний раз, чтобы обрести через них жизнь вечную. Сначала обретается терпение телесное, затем долготерпение душевное и в завершение в сердце любовь Божия, ибо мы должны не по плоти идти, но по духу. Подлинное терпение — это благодарность Господу в находящих искушениях и скорбях, а истинная благодарность — это кроткое их долготерпение. Терпение скорбей есть начало нашей любви ко Христу, поэтому терпение — это другое имя любви, которое никогда не перестает. В терпении совершенствуется наша любовь к божественной благости и возрастает самопожертвование души вплоть до уподобления Христу. Смиряя бренное тело, обитель всякого бесчиния, добродетель терпения смиряет телесные страсти, низлагая горделивое высокомерие и тщеславное самолюбие. Блаженны терпеливые, ибо они победят смерть. Терпением вашим спасаете души ваши. Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Только терпеливый может понести с благодарностью тяжкий крест болезней и стяжать через них обильную благодать. Тогда терпение становится неистощимым источником душевного мира и сердечного покоя. Обладающий терпением и обретший милость Божию несет в своем сердце неизмеримые тяготы людские, поднимаясь с ними по духовной лестнице к совершенству Христову. В терпении молитвенник становится простым, без всякого притворства и бесхитростным, подобно детям, ибо таковых есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. И терпеливый человек обязательно будет в стяжании благодати всемерно усердным, а в общении с людьми истинно кротким, которого любит Христос. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Вялость, сонливость и разленение — признаки нерадивости. Молитвенник не может быть нерадивым, он весь должен быть устремлен к Богу. Забывчивость и рассеянность — это результат нерадения. Такие люди забывают, в конце концов, о Боге и о своем спасении. Поэтому скорби, приходящие к людям, впавшим в нерадение и забвение собственного спасения, признак благоволения и любви Божией к запутавшейся душе. Прилежание к усердию в молитвенной жизни приходит не за один день. Ревность к стяжанию спасения достигается немалыми трудами. Воспитывая в себе благоговение и внимательность, избавишься от нерадения и привлечешь своими усилиями Божию благодать. Благое произволение создает подлинного человека во Христе, а помощь и милость Божия освящают благодатью его душу и тело. Обуздание тела и его привычек приводит нас к пониманию, как ходить достойно Бога. В божественной ревности, в готовности на самоотверженное послушание, в здоровом, серьезном и строгом духовном подвиге, со всяким смирением, перенося труды, предпринимаемые нами ради Бога, с великой благодарностью. Мы подчиняем плоть духу, считая даже болезни посещением милости Божией. Утруждая тело послушаниями, даем ему пищу земную, а утруждая ум молитвами, даем ему пищу духовную. Тогда наше тело становится вместилищем Святого Духа. Тело всегда отстает в молитве от Духа, и если порой возникают недомогания или боли в голове или сердце, то это является следствием или молитвенного перенапряжения, что нежелательно, или же проявлением скрытого воздействия бесов, стремящихся погасить пламя молитвы. Необходимо глубоко осознать, что ум не связан ничем телесным и может заниматься чем угодно даже в телесном недомогании. Поэтому следует мягко и осторожно собирать ум в молитве, отчетливо понимая, что он легко движен и не имеет ни недомоганий, ни болей. Так устная молитва находит свой собственный путь и может продолжаться столь долго, сколько возможно для человека. Обретя устойчивый молитвенный распорядок, душа молитвенника светлеет и незаметно очищается от толчии надоедливых помыслов, от усталости сердца и ума, от мелькания множества лиц и бесконечных разговоров. В сердце постепенно возникает удивительное умерение помышлений и приходит успокоение ума, отчего весь мир вокруг изменяется в соответствии с внутренними изменениями. Каждая молитвенная ночь делается бесконечным благодатным праздником, не возбуждающим душу земными восторгами, а приносящим ей незнакомый до сей поры душевный мир и успокоение. Борьбу со страстями приходится начинать со страсти чревоугодия, как наиболее докучающий человеку. Наиполезнейший устав для молитвенника – не вкушать ни воды, ни пищи до 3 часов пополудни, если он молод и полон сил и желает укротить помыслы. Принимать еду следует 1 раз в день в 3 часа дня после совершения вечерни. Должны всемерно воздерживаться от переедания. Лучше разделить пищу пополам и 2-ю половину съесть немного погодя. Пришедшим же в возраст и чувствующим телесную слабость позволительно до вечерни немного подкрепиться. До полудня ум возбужден и полон сумбурных и беспорядочных мыслей, и лишь к 3 часам пополудни он начинает успокаиваться. Если поститься с утра, то к 12 часам дня помыслы начинают появляться реже. А если поститься до 3 часов, то они усмиряются настолько, что становятся почти незаметными. Ум начинает удобно повиноваться молитве и внимательному сосредоточению на читаемых молитвах. Необходимо только не застревать на мыслях о еде и воде. Тем не менее, ежедневный распорядок сам начинает помогать молитвеннику, вырабатывая привычку к его соблюдению, которой подчиняется сначала тело, а затем в некоторой мере и помыслы. Потребности телесные просты – есть, пить, спать, одеваться, иметь кров и отдых. все это не требует больших забот. Когда же тело устремляется за помыслами, они начинают тиранствовать над ним, доводя тело до исступления. «И попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание к римлянам, глава 13, стих 11. Поэтому, если не ограничивать плотоугодие, то плоть ограничит нашу жизнь. Это утеснение страсти чревоугодия и других страстей, таких как похоть и гнев и прочее, дает ясно понять, что цель поста состоит не столько в обуздании тела, сколько в обуздании помыслов. Совершая поклоны, соблюдая посты и храня воздержание, тело постепенно преодолевает лень и подтягивается к молитвенному состоянию ума. Однако совершенные нами прежде многочисленные грехи сильно повреждают тело, и оно очень медленно изменяется под воздействием устной молитвы. Здесь необходима борьба. Дух бодр, плоть же немощна. В следующий период до повечерия полезно читать жития святых отцов и их боговдохновенные наставления. После повечерия и краткого отдыха приступают к еженочному молитвенному бдению со всяким трезвением и благоговением. Во все дни и на великие праздники соблюдай тот же чин, если хочешь обрести благодать и не помрачить душевное устроение. Так душа понемногу приходит в себя. Такое переживание можно сравнить с тем состоянием, когда человек пробуждается от глубокого обморока или просыпается после тяжелого сна. Жалость к телу — это закрытые врата к спасению. Саможаление — крепкие замки на этих вратах. Отворяет же вход в Царство Божие самоотречение, которое следует всемерно развивать в устной молитве. Наше внимание начинается с внимания к церковному уставу. Наше спасение начинается с благоговения к святым таинствам, особенно к таинству Божественного Причащения, так как Христос отдает нам свою жизнь в жертву через таинство Божественного Причастия. Поэтому и нам надлежит жертвовать собой и своим телом ради спасения, чтобы поступать так, как поступал Христос. «Ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Божественная истина постигается только благодаря смирению, поэтому обуздание тела есть начало нашего смирения и восхождения к познанию истины. Совершая посты и поклоны, исполняй их по силе, несмотря на других. Делай все, что хочешь посвятить Господу со смирением, и обретешь спасение. Чем больше мы видим, что в нас нет никакого смирения, тем больше его обретаем. Спасение не есть суровость и неприступность души, но совершенная радость во Святом Духе. В чем состоит эта радость? В отречении от себя и своих телесных нужд ради ближнего, когда через него приходит к нам благодать. Посвятив свое тело Господу, избавляешься от одиночества. Оставив суетные заботы и попечение о своем теле, становишься мирным и радостным. Прекратив ублажать свое тело, начинаешь жить благодатью. Милостыня ближнему освещает наше тело и наполняет сердце любовью. Тот, кто любит мало, жертвует вещи. Тот, кто любит больше, жертвует Богу свои дела. Тот, кто сильно любит Бога, жертвует Ему не только свое тело, но и свою жизнь. Хорошо обретать в молитве утешение от Бога, но еще лучше научиться благодарить Его за телесные утеснения, скорби и болезни. Чем больше мы любим Христа, тем большую благодать Он дарует нам. Если нас отторгает от Христа телесный грех, отторгнем этот грех от себя навеки, чтобы он не отлучил нас от любви Божией. Во всех обстоятельствах следует предпочесть благословенный союз души с Богом, который ничто не может разрушить, отвергнув пагубную временную связь тела с грехом. Поскольку грехи – прямая причина телесных болезней, то Бог через болезни желает смирить наше ропотное и горделивое сердце. Если мы просим исцеления, то это признак того, что сердце еще не смирилось. Лучше в молитве просить у Господа помощи, смиренно претерпеть пришедшие недуги, как последствия наших грехов, чтобы обрести двойную пользу – смирение и Божию благодать за терпеливое несение нашего креста. Доверие промыслу Божию и упование на божественную премудрость есть начало истинной веры, которая может передвигать горы. Вера же ищет одного – спасение нашей души, полагаясь целиком на Слово Христово. «Ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам». Что бы ни происходило с нашим телом, мир душевный важнее всего. Какая бы телесная болезнь ни терзала нас, божественная благодать ценнее всего. Поэтому хранение мира душевного во Христе – наш истинный ориентир в любых обстоятельствах, а стяжание благодати – главная цель в спасении души. Все, что попущено Богом, попускается им для нашего спасения. Уметь все заботы целиком предоставить Богу – великое умение прожить жизнь достойно, как христианин. Благодарящий Бога за все скорби и испытания спасается в обилии Его благодати. Понимая, что Он создал всех нас для вечности, мы готовим себя к ней еще на земле, чтобы в благодати войти в вечное Царство Христово. Христос победил смерть и даровал нам победу над нею, ибо сказано, что живущий Христом не увидит смерти вовек. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 51. Вера совершает невозможное, эгоизм не совершает ничего. Подвязаясь с верой и не впадая в крайности, легко можно обуздать тело и в простоте и мирности души стяжать святость и спасение. Прежде чем начать усиленно умолять Бога о даровании благодати, лучше всего довериться Ему, потому что Он лучше нас знает, что и когда нам полезнее всего. Мы сразу желаем полюбить Бога, и ничего не получается. Хотим возлюбить наших ближних, и ничего не выходит. Почему? Потому что без благодати Божией мы бессильны во всем, что бы мы ни предприняли. Лучший и действенный способ ощутить и обрести первую начальную благодать – полюбить богослужение. Капля за каплей наполняются моря. Точно так же из богослужения в богослужение приобретается благодать и помощь Божия в наших начинаниях и стяжается смиренное поведение во всех поступках и действиях. В церкви мы находим благодатную помощь в наших немощах. Чем более внимательны к богослужению и сосредоточенно внимаем утренние, часам, вечерние, по вечерию и особенно литургии, тем с большей благодатью мы выходим из храма каждый раз. Так как все эти службы составлены святыми, то святость текстов освещает и нашу душу. Когда мы совершаем домашнее молитвенное правило по этим книгам, то должны читать последование молитв очень вдумчиво и осмысленно, а те строки, которые затронули наше сердце, следует перечитывать и запоминать. Так наше сердце оживет в молитвенной благодати, и она привлечет нас к церковным богослужениям и домашним молитвословиям. Если мы выделим для нашей молитвы в доме особый уголок или комнату, поставим там иконы и будем возжигать лампады и свечи, кадить ладаном, то молитвенное чувство каждый раз будет наполнять душу, ставшую на молитву. Со временем, когда молитва окрепнет, необходимо учиться памяти Божией в любом месте, где бы мы ни находились. Молитва не может быть всегда привязана к одному месту. Поскольку молитва свободна от всех привязанностей, она делает свободной во Христе и нашу молящуюся душу, над которой дьявол теряет всякую власть. Сами по себе ни поклоны, ни четки не привлекают благодать, но только смирение души и ее любовь к Богу и ближним. Тот, кто начал молиться, тем самым устремился к святости. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 3. Источник святости – Святая Троица. И потому святость доступна каждому, кто искренне и смиренно устремился к ее стяжанию. Обрести святость значит оставить эгоизм и стяжать божественную благодать. Чтобы встретиться и соединиться с Господом, душа должна осветиться в единой святости сердца и ума, обратившись в молитвах к Богу всем своим произволением. Приступивший ко Христу, тем самым отдает Ему свою жизнь и вручает Господу свою душу и тело. Для Него теперь все связано со Христом, и тело Его тоже становится инструментом в руках Божиих. Из-за своего тела молитвенник не будет прикословить ближнему и оспаривать у него право на место под солнцем. Если болезни начнут терзать его тело, он не станет роптать, и если недуги уложат его на больничную койку, он не будет отчаиваться. Ради Господа такой ревностный и решительный подвижник не устрашится пожертвовать своим телом, чтобы спасти ближнего. Если даже его тело немощно, слабо или имеет какие-либо недостатки, он всегда уравновешен и за все благодарит Бога, зная, что все происходящее с ним послужит на пользу и ему самому, и его ближним, потому что о его теле и душе заботится благодать Божия, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая.